Прежде чем мы начнем говорить о ведической психологии и о знаниях, которые содержатся в древнейшем наследии человечества ведическом, я хотел рассказать небольшую предысторию своего прихода вот к этим знаниям. Я сам по образованию физик, и еще с университета и со школы меня всегда интересовало то, что человек соприкасается с определенными знаниями, которые дают, наполняют его жизнь смыслом, осознанием каких-то высших целей. Но все равно присутствует некоторая неудовлетворенность от того, что все эти знания, которые мы имеем, они как бы не обладают целостностью. То есть нет такого ощущения, что то, что мы знаем, это обладает как бы природой вот такой природой бесконечности, того, что такого, что соединяет с нашей сущностью. А сущность наша, она бесконечная. То есть человек — это бесконечное существо, микрокосм, Вселенная. И вот этот момент, он сподвигал меня всегда к поискам такого единого знания. Знаете, у физиков есть такая, у некоторых физиков есть такое, они ищут единое знание, искали раньше, по крайней мере, сейчас уже не ищут. Вот. И вот через эти поиски я пришел к ведам, и обнаружил, что есть знания, которые дают ответы на очень глубинные запросы человеческого разума, интеллекта и сердца, знания психологии, знания метафизики, то есть устройства мира, и, собственно говоря, знания о том, что представляет собой природа любви или наука взаимоотношений. Собственно говоря, наш семинар, он будет посвящен в основном вот этой теме — наука взаимоотношений. Взаимоотношения — это то, что наполняет нашу жизнь счастьем. То есть счастье, оно приходит от того, что мы соприкасаемся с другими живыми созданиями, близкими нам. И это соприкосновение, оно порождает внутри нас огромное количество ожиданий, огромное количество переживаний, огромное количество разочарований. И все это у разных людей проявляется по-разному и приводит большинство людей вот именно к эффекту опустошения. То есть большинство людей, вступая во взаимоотношения, не имея понимания природы взаимоотношений, приходит к некоему опустошению, к некой апатии. И причина этого заключается в том, что мы зачастую, вступая во взаимоотношения с близкими людьми, мы не понимаем сакральной природы отношений, которые существуют между одной жизнью и другой. Поэтому, соприкасаясь с ведическим знанием, мы оживаем, мы обретаем вот это чувство, что можно всего достичь, можно достичь глубин во взаимоотношениях, можно преодолеть все проблемы, можно преодолеть отчуждение, возникающее между нами. Благодаря чему? Благодаря вот знанию о том, что представляет собой жизнь. То есть это знание практически мы не можем получить с помощью ума как такового, потому что ум обладает механистической природой. То есть наш ум, он механистичен, он представляет собой некую матрицу, он представляет собой некую программу, и эта программа, она содержит в себе определенные схемы, которые неприложимы к реальной жизни. То есть мы не можем в конкретных жизненных ситуациях воспользоваться той информацией, которую предоставляет нам ум. То есть реальная жизнь, она уходит, она ум не может схватить ее, подобно тому, как сито не может схватить воду, вода проникает через сито. Подобным образом человеческий ум не способен схватить жизнь, ухватить ее суть и ощутить вот природу жизни, счастья, которое присуще жизни. Поэтому для того, чтобы стать по-настоящему успешными людьми, нам требуется нечто большее, чем ум. Нам требуется пробуждение сознания. Вот эта вот функция пробуждения сознания в человеке, она осуществляется с помощью вот этого ведического послания или ведической психологии. Я занимаюсь ведическим образованием, изучением вед и ведической психологии в течение примерно 19 лет. Да, примерно 19 лет уже. И я могу сказать, что с каждым годом мое ощущение полноты, счастья и как бы ощущение вот безграничности возможностей, которые открываются на этом пути, все возрастает и возрастает. То есть это как раз доказательство жизненности, живой природы знания. То есть не то, что это знание, матричное знание, такое ограниченное знание на уровне ума, а это именно живое знание, которое делает человека сопричастным к бесконечности. Я сейчас, поскольку у нас сегодня вводное занятие, да, то есть я буду давать общие мировоззренческие принципы, на основании которых мы с вами будем общаться. Я хочу сказать, что объяснить сразу специфику вот этого семинара. Я вижу, вот смотрю так вот в глаза присутствующих здесь, да, ну, людей, и вижу, что большинство из вас обладает определенным запасом знаний в сфере психологии, вот, люди, большинство из вас люди с высшим образованием. И в связи с этим я хочу сказать, в чем необходимость еще одного семинара, то есть еще одного такого шага на пути познания, вот именно специфики ведического вот этого семинара. Связь здесь такая, что для того, чтобы вся наша информация, которую мы получаем из различных источников, чтобы она обрела целостность, нам необходимо получить не просто информацию психологическую, либо информацию из сферы, скажем, научного знания, любого другого знания. Нам необходимо обрести методологию. То есть методология — это знание, которое объясняет вообще, что представляет из себя человеческое сознание и человеческий ум, как этим пользоваться. Методологическое знание делает нас учениками. То есть мы можем сами, соприкасаясь с жизнью, соприкасаясь с различными источниками информации, мы можем сами учиться. То есть нам не нужно для того, чтобы понять какой-то предмет, нам не нужно изучить все, потому что это невозможно. Мы можем перечитать всю литературу, все школы проштудировать, которые существуют, психологические, философские, научные, но мы никогда не поймем, что такое жизнь. Потому что жизнь, она бесконечно сложна. Но не поняв, что такое жизнь, не поняв, кто мы такие на самом деле, кто мы есть, мы не сможем быть вот именно по-настоящему счастливыми, так как мы этого хотим. То есть все равно внутри будет оставаться некая пустота, некий дефицит. И вот для того, чтобы этот дефицит в себе мы могли восполнить, то есть обрести некую вот эту внутреннюю полноту, состоятельность, нам нужна методология. Что такое методология? Методология — это знание о том, что является истинным или работающим знанием, а что таковым не является. То есть это некая особый вид знания, который находится над всеми остальными системами, объединяя их вместе, именно с позиции как бы синтеза. Эта методология, она изложена в Ведах и в особенности в Веданта-сутре. Есть такое произведение ведическое, Веданта-сутра. Слово «Веданта» означает «вершина Вед». То есть это главное знание, которое есть у человека. Это методологическое знание. Вот в Веданта-сутре содержится знание, получив которое, вы можете просто уже не беспокоиться на предмет того, что вы чего-то не знаете. То есть если человек получает методологическое знание, то ему не нужно все изучать, потому что ему открывается сама природа знания, он начинает получать знания изнутри, из сердца, интуитивно. Для человека очень важно получить интуитивную связь с жизнью. Не просто на уровне ума, а именно на уровне интуиции, на уровне понимания целостности, ощущения целостности. И вот это знание носит методологический характер. Слово методология, оно как понятно, да, доступно. То есть методология — это нечто более высокое, чем просто метод. Потому что методов существует много, и каждый метод говорит о том, что он самый лучший. То есть представители всех методов говорят, что их метод самый лучший. Но любой метод, который есть, он представляет собой некую программу ума. Таких программ очень много. И все эти программы, они подобны осколкам разбитого кувшина. То есть это некие части, фрагменты жизни, но не сама она. Это фрагменты истины какой-то. Таким образом, наша работа, ее специфика будет заключаться в том, или, так сказать, претензия, если угодно, она будет заключаться в том, что мы претендуем на методологический уровень, то есть мы претендуем на материал, который поможет всем вам, какие бы вы знания ни получали, или даже если вы не будете ничего читать, все равно, соприкасаясь с конкретной жизнью, вы будете обнаруживать, что внутри вас появляется знание об этом предмете, благодаря методологическим принципам, которые мы с сегодняшнего дня будем с вами рассматривать. Так это работает. Это работает в моей жизни, и я вижу, как это работает в других. Таков предмет нашего семинара. То есть я буду давать методологическое знание Вед. Вот это такой избранный материал. Я не могу обещать, что вы будете сразу его применять вот так, как мы, например, применяем какие-то инструкции, да? То есть человек получает какую-то инструкцию, какой-то метод, и он может сразу это попытаться применить. С методологическим знанием так не получится, потому что оно осмысливается интуитивно. А на это иногда требуется время. Но сам по себе метод, я уже говорил об этом, это не обязательно приводит человека к удаче. Есть история про одного ученика, аюрведического врача. Есть знание аюрведа, которое объясняет, как человек может достичь здоровья, как можно вылечить человека, понимая причину болезни, то есть леча, когда мы лечим не следствие, не симптомы, а именно причину болезни. Вот один из учеников такого аюрведического врача, он увидел, как его учитель вылечил лошадь очень странным методом. Он ударил лошадь молотком. В результате этого действия лошадь поправилась, вскочила, побежала здоровая, и ученик подумал, как здорово, какой простой и эффективный метод. Вот. Он подумал, что он получил аюрведическое знание, аюрведический метод ему стал понятен. Он попрощался со своим учителем и пошел лечить животных. Когда он с помощью своего простого метода убил определенное количество живых существ. Люди возмутились, и он встретился вновь со своим учителем, и учитель разгневался, когда узнал его, он сказал: что ты делаешь? Учитель сказал: как, вы же дали метод, я получил от вас метод. Я применяю этот метод, но этот метод не работает. И учитель сказал ему, что ты применил метод, но ты не знаешь целостности, у тебя нет целостного понимания, ты не можешь, у тебя нет интуиции, чтобы увидеть причину болезни. На самом деле в горле той лошади застрял арбуз, учитель разбил просто его с помощью удара определенную точку, и эта лошадь поправилась, но ученик подумал, что это метод лечения. Подобным образом мы с вами применяем различные подходы к своей жизни, узнаем различные рецепты, узнаем различные методы, подходы к успеху, применяем их. Конечно, такого фатального результата не происходит, но есть множество ошибок, которые мы совершаем, и это связано как раз с тем, что наши подходы не обладают зачастую целостностью. Вы согласны с возможностью такой ситуации в жизни? Итак, методология. Методология будет нами рассматриваться следующим образом. Я сейчас уже даю непосредственно введение в материал, который мы с вами будем рассматривать. Есть два измерения жизни. Первое измерение жизни, оно является внешним измерением, которое мы воспринимаем с помощью своих чувств, ума и интеллекта. Вот эту вот внешнюю сторону жизни, которую мы воспринимаем, мы, собственно говоря, анализируем с помощью различных методов. Но есть также внутренняя сторона, которую мы не воспринимаем с помощью чувств, ума и разума. Эта сторона воспринимается с помощью особого метода, который называется, мы будем называть откровением. То есть откровение — это особый контакт с полным целым. На санскрите, языке вед, слово «откровение» обозначается как «шабда». «Шабда» означает «откровение». То есть я даю вам определение, методологическое определение. Послушайте еще раз очень внимательно. Откровение или «шабда» — это контакт с полным целым. А восприятие с помощью чувств, ума и разума — это контакт с чем? С неким фрагментом, с некой частностью. Такова базовая формула методологического познания. Итак, есть познание целостности и есть познание как некой частности. И вот первый вызов, который я бросаю всем вам, как образованным людям, заключается в следующем. Веды утверждают, что невозможно постичь целое как сумму частей. То есть невозможно постичь целое, постигая части. Это серьезный вызов всем вам, получившим образование высшее в существующих школах, вызов, который бросают веды. Невозможно получить целостное мировосприятие, получить доступ к полному целому через соединение вместе частей. То есть мы можем понять части, поняв целое. Но мы не можем понять целое, изучая части. Со временем эта концепция, она наполнится жизненным содержанием. То есть вы начнете видеть, как она работает. Но сейчас я просто даю вам одно из базовых определений. Чтобы вы поняли предварительно, насколько оно важно, я просто приведу несколько примеров. Если мы примем к сведению эту формулу, мы увидим удивительную вещь. Мы увидим, что само объяснение основополагающих истин, которые мы имеем в школе, является несостоятельным. Например, несостоятельным является представление о том, что человек есть комбинация элементов. Да. То есть, что человек просто состоит из различного рода субстанций материальных, да, из различных там, белков, из жиров, то есть у него есть кости, мозг, печень и так далее. Все это есть. Но это просто сумма частей. И ни в коем случае эта сумма частей не является человеком. То есть если вы возьмете все, что есть в нас внутри, соедините это между собой, вы не получите человека. И человек есть целое. И вот это целое, которое есть человек, это есть сознание. То есть, иначе говоря, сознание невозможно свести ни к уму, ни к разуму, ни к мозгу, ни к каким субстанциям, которые образуют компьютер, как бы, и его продолжение. То есть невозможно свести сознание вот к этим составным частям. И человеческая вот эта целостность сознания это то, что является главным предметом познания человека, изучения. Потому что когда мы познаем эту целостность, познаем себя, мы получаем доступ к тому, чтобы выстроить все части так, как они должны находиться, для того, чтобы мы чувствовали полноценность, гармонию и счастье. То есть именно вот эта гармония, она идет из целого, из сознания. И когда мы постигаем это сознание свое, эта гармония, она становится предметом нашего реального достижения. То есть мы можем достичь этой гармонии. Когда человек, вы можете сказать, ну вот есть какие-то видимые доказательства этого? На уровне видимого восприятия доказательств не существует, потому что мы говорим о том, что находится в сфере внутреннего измерения жизни, не внешнего. С внешней точки зрения человек — это сумма частей. Это понятно. И люди пытаются лечить человека, оперируют его, дают ему лекарства, пытаются таким образом повлиять на целостность. Но если целостность уходит, то, что мы пытаемся лечить, это уже перестает быть человеком. То есть мы знаем, что существует смерть, и смерть, по сути дела, представляет собой уход целостности. Целостность уходит, уходит сознание, и остается совокупность частей, которые мы называем как? Что это такое?
Тело.
Это тело. Или мы называем это труп, то есть то, что разлагается. То есть невозможно удержать эти части вместе. Невозможно. Все это разлагается. Почему это разлагается? Моментально происходит разложение. Почему? Ну что, ушла от целостности. В науке есть такое понятие, если говорить научным языком, объяснять этот момент, есть в науке нечто похожее, но ученые как бы они не идут дальше своих выводов, которые они делают. В науке есть такое понятие, как энтропия. Я думаю, большинство из вас знают, да, что это такое. То есть энтропия — это мера хаоса в мире. И вот в нас внутри есть энтропия. То есть энтропия — это невежество. Энтропия – это невежество. И вот материя, которую мы вокруг себя видим, вот эта предметная реальность, она энтропийна. То есть, иначе говоря, она обладает хаотической природой. Это хаос. В нашем теле этот хаос присутствует, в нашем уме присутствует хаос, в нашем разуме присутствует хаос. Все, что, из чего состоит человек, обладает энтропийной природой. И когда человек сам вот по себе рождается, он соприкасается с этим миром, он живет в этом мире, действует в этом мире, фактически он соприкасается просто с определенным отражением собственного невежества. То есть человек, в нем уже самом есть невежество, человек рождается в невежестве, он не знает, что представляет собой этот мир, в чем смысл его бытия, в чем природа счастья, он не знает, как бы для чего он рожден. То есть человек рождается в невежестве, очень высокий уровень энтропии. И потом он соприкасается с окружающими его людьми. Эти люди тоже не знают, в чем заключается смысл жизни, в чем заключается природа гармонии. У них просто есть идеи, есть некие частные представления. Это все энтропийная реальность. И когда на самом деле вот это вот осознание, которое находится внутри нас, обладает антиэнтропийной природой. То есть наше сознание антиэнтропийно. Иначе говоря, мы хотим познать, в чем смысл бытия. Мы хотим достичь гармонии, хотим ощутить любовь, безраздельную любовь. Хотим обрести сопричастность к бесконечности. То есть наша природа антиэнтропийна. Нам не нравится хаос. И вот когда это наше с вами «я», оно расстается с телом в момент смерти, то остается энтропия. То есть тело просто разлагается. А вот эта антиэнтропия, наша сущность, наше «я», оно отправляется непонятно куда. Мы не знаем. Мы не знаем, кто мы есть. Мы не знаем, что с нами происходит в момент смерти. И мы не знаем, откуда мы пришли в это тело. Вот в этом заключается правда. То есть правда в том, что у нас нет доступа к внутренней составляющей жизни, которая является главной составляющей. То есть главная составляющая внутренняя, она не постигается с помощью ума и вот этих вот методов, основанных на наблюдении. Потому что то, что мы наблюдаем, это фрагменты реальности. И что мы делаем дальше? Мы наблюдаем эти фрагменты, а затем с помощью своего ума пытаемся их соединить вместе и получить целостность. Но целое не возникает, как сумма частей. Попытайтесь разбить кувшин, например, произведение искусства. Вы разбили его и говорите человеку, который никогда не видел этого кувшина: «Видишь осколки? Вижу. А теперь, пожалуйста, восстанови оригинал». Да, это верное замечание. Но есть очень важный момент. Дело в том, что глина всего лишь глина, и она никогда не стала бы кувшином, если бы сознание, то есть творческая целостность, в сознании вот это вот есть представление о целостности, вот этой идеи кувшина, вот этого уникального произведения, искусство, вот это сознание, оно придало материи эту уникальную форму. Если вы не знаете первоначального замысла, вы никогда его не узнаете, собирая части вместе. То есть нужно знать первоначальный замысел.
Я вопрос задал, потому что в Библии есть такой стих, который говорит, что через рассматривание творения природы Бог как творец становится очевидным, что он существует. И изучая природу, гармонию, законы, очень многое о Боге можно познать. И поэтому, когда вы сказали, что главная составляющая невозможна через наблюдение, я на это отреагировал.
Мы можем получить определенное понимание, что внешняя вот эта вот наша с вами жизнь, она имеет, как бы зависит от сознания. Вот то, что вы сейчас, та ссылка, которую вы сейчас дали, ну, как бы ваше вот понимание, это указание на этот момент, что, наблюдая за гармонией этого мира, мы понимаем, что да, есть какое-то сознание, за этим стоит какое-то сознание. Но ученые ведь тоже наблюдают этот мир, причем гораздо более изощренным способом, с помощью телескопов, других устройств. Но они же не приходят к такому заключению.
Но причина будет заключаться не в неправильности метода, а в состоянии их сознания нежелания видеть то, что очевидно абсолютно другим людям, которые точно так же изучают эту же природу. У них намерение изначально туда не прийти. А когда ты не хочешь туда прийти, то ты туда не придешь.
Я соглашусь с этим. Просто сложность ученых, я сам из этого мира, поэтому я знаю, вот как это у них, у нас, у ученых, вот как у людей, которые занимаются наукой, происходит. Мы верим в сферу внешнего вот этого познания, и мы думаем, что мы эту целостность сможем обрести когда-нибудь. Когда-нибудь мы сделаем людей бессмертными, когда-нибудь мы поймем, как устроена Вселенная, когда-нибудь мы доберемся до корня всего. Через наблюдение. Это определенная установка. И человек, у которого есть духовная ориентация, то есть ориентация на ведическую психологию, на понимание природы целого, он с самого начала имеет другую парадигму. Но эта парадигма, она идет из вед, то есть она идет из сердца человека, она уже содержится. Потому что такое веда? Веда означает самоочевидное знание. То есть веда переводится санскрита слово, как самоочевидное знание. То есть вот по-русски мы говорим, он не ведает, да? То есть человек может быть ученым, но он не ведает. То есть у него не, он не соприкасается вот с этим, с целостностью на интуитивном уровне. Поэтому веда — это откровение, самоочевидное знание — это откровение. Если у человека есть некое благочестие, он имеет доступ, интуитивный доступ к откровению. Если благочестия недостаточно, тогда извините. Просто будут какие-то умственные концепции, но не будет восприятия жизни. Так, наш метод. Мы с вами будем изучать следующее. Мы будем с вами изучать, каким образом внутренняя реальность, реальность откровения, формирует внешнюю реальность, реальность наблюдения. И мы будем с вами изучать, почему мы, вот, имея дело с внешней реальностью, постоянно совершаем ошибки. Внутренняя реальность, мы ее обозначили словом шабда, откровение. Внешняя реальность, реальность восприятия, она будет определяться санскритским термином пратьякша. Пратьякша, то есть пратьякша — это то, что мы воспринимаем с помощью чувств.
Это не то, куда слово «практика» пошло?
Навряд ли. Этимологически слово пратьякша состоит из двух частей. Прати означает... По-русски это напротив, ну как, против. Акша — это взгляд. То есть то, что находится перед нашими глазами, то, что мы воспринимаем. Санскрит очень близок к русскому, и мы часто будем, когда будет возникать терминология санскритская, мы будем обнаруживать параллели, некоторые параллели в русском языке. Вот то, что сейчас было обозначено, есть какие-то уточнения по поводу этого материала? Какие-то моменты, которые вы хотите прояснить? Да, пожалуйста.
Если других нет, то все равно повернулся чуть-чуть, вот, что главная составляющая через наблюдение, если у человека сердечное намерение доказать, что Бога нет, то он будет бесконечно искать тот корень происхождения Вселенной, как она организована, исходя из пресуппозиции, что он хочет доказать, что его нет. Вот как бы настроение, вот это вот изначальное сознание. Его нет, я буду искать. И будет подгонять и рассматриваемые данные, и методы применять такие, исходя из того, что, что бы я обнаружил, моя изначальная личностная позиция сознания, Бога нет. Даже если ему в лицо показать, что Бог есть, он скажет, я это не приму и объясню это по-другому. Но когда человек рассматривает творение, природу, исходя из настроения, что, а может быть, есть, тогда он начинает чувствовать это внутреннее и понимает из рассматривания творений очень многие вещи.
У меня есть
там, порядок, всемогущество и так далее, и так далее.
У меня есть предложение.
Да.
То есть я хотел попросить вас об одной вещи. Не только вас конкретно, вообще всех, кто присутствует, каждого из присутствующих. У меня есть такое вот, такая просьба. Я сейчас постараюсь объяснить. Дело в следующем. Вот когда мы хотим добиться серьезного результата на любом поприще, то мы должны избегать дилетантства и указывать, работать как бы над оттачиванием определенных базовых навыков. Вы согласны с этим? То есть для того, чтобы добиться, допустим, успеха в изучении музыки, стать квалифицированным музыкантом, человек должен научиться сначала играть гаммы, потом, ну, то есть он должен постепенно осваивать определенные базовые навыки. И вот для того, чтобы понять, каким образом работает ведическая психология, вот это знание, откровение, нам необходимо с вами будет отточить, точно определить и отточить базовые понятия. И я вас буду постоянно просить, чтобы вы как бы вот эти базовые понятия усваивали очень точно, интуитивно и на уровне логики. Почему? Потому что потом из этих понятий вы сможете выстроить восприятие любого предмета и любого явления. Это вот как музыкант. Если он освоил навыки игры, он может импровизировать, и он будет гением. Но если он не удосужился проработать базовые вот эти вот вещи, то его попытка импровизировать, это будет что-то совершенно негармоничное и совершенно неприятное для восприятия. Там не будет гармонии, не будет целостности. Поэтому мы с вами будем придерживаться определенной дисциплины. Я не ожидаю, что это всем понравится, но нет никакого другого пути к получению настоящих результатов просто. Вот я вас призываю, в частности, понятие Бог, мы не будем его сейчас рассматривать, может быть, вообще не будем.
Абсолютно.
Возможно, но мы должны дать точное определение. Потому что когда люди произносят определенные слова, то восприятие этого существует огромный спектр. И фактически мы просто говорим о разных вещах, используя одни и те же слова. Так, я перехожу к материалу. Собственно говоря, я буду использовать доску, и у нас будут вот эти две сферы обозначаться. То есть я буду обозначать сферу... Мне микрофон нужен или я достаточно слышен? Нормально, да? То есть я буду обозначать сферу внутреннюю. Это то, что является шабдой. И также у нас будет с вами сфера внешняя, которую мы воспринимаем с помощью органов чувств, с помощью интеллекта нашего. Всего, что работает вот во внешней сфере, это пратьякша. Вот те понятия, которые возникают благодаря восприятию нашему, они образуют содержание нашего разума. И эти понятия у нас будут записываться в этой сфере. Скажем, вот мы смотрим на себя в зеркало, да, и мы видим себя, мы видим человека конкретного, который обладает определенным возрастом, полом, цветом волос, обладает определенными убеждениями, неким мировоззрением, вкусами, пристрастиями, определенной кармой, какими-то ожиданиями, какими-то внутренними программами. Все это образует человека, точнее то, что человек о себе думает. Вот эту всю сферу мы с вами обозначаем термином, то есть это можно называть «я», но в действительности это нечто иное. То есть мы называем это тело, ум, разум, все это мы записываем в эту категорию. Для кого-то все это образует то, что мы называем «я». Но веды указывают на тот момент, что в действительности, с точки зрения откровения, это не подтверждается. То есть откровение, оно не подтверждает, что это и есть наше «я», потому что человек в действительности постоянно оказывается в совершенно разных телах. Он постоянно оказывается в совершенно разном уме. То есть ум, который у нас был в 5-летнем возрасте и в 20-летнем возрасте, это совершенно разный ум. То есть представления о жизни совершенно разные. И человек оказывается постоянно в совершенно разном, имеет дело с разным интеллектом. То есть концепции, представления меняются. Иначе говоря, человек, именно наше «я», он с точки зрения откровения не относится ни к одной из вот этих вот перечисленных аспектов, ни одному из перечисленных аспектов пратьякши. Когда-то я был маленьким ребенком, этого тела нет. Согласно науке, каждые 7 лет, вы знаете, да, полностью меняется клеточный состав человека. То есть этого тела нет. Сейчас есть какое-то другое тело, потом будет тело еще какое-то. И во всех этих телах присутствует один и тот же «я». Этот «я», он неизменен. Он является наблюдателем этих изменений. Он говорит, когда-то я был ребенком. То есть идет отождествление. Теперь я взрослый человек, потом я старик. Вот это вот фактор того, что наше «я», вот этот свидетель, он не меняется, он оказывается в совершенно разных телах. Говорит о том, что наше «я» не имеет отношения к пратьякше. То есть откровение это не подтверждает. Поэтому у человека есть психологический фактор, в человеческой жизни присутствует, человека сопровождает психологический фактор некоего страха. Основной психологический фактор невежества. Это можно сразу, те, кто изучает психологию, эти вещи как-то для себя, как-то если недостаточно глубоко это усвоено, просто как-то проникать в это, то есть это страх. Мы будем природу страха рассматривать еще более глубоко, сейчас предварительно. А чего возникает страх? Базовая природа страха заключается в том, что мы есть нечто отличное от того, что находится здесь. Но мы этого не понимаем в силу слабой связи с откровением, то есть с целостностью своего сознания. Из-за того, что связь с откровением очень слаба, мы не понимаем этого и отождествляем себя вот с этими аспектами пратьякши. Что это означает? Реально это означает, что человек отождествляет себя с тем, что обречено на страдание и смерть. То есть тело, оно обречено на смерть. Человек, отождествляя себя с телом на уровне невежества, обречен на страх. То есть человек просто обречен иметь страхи, фобии именно из-за того, что он ассоциирует себя, отождествляет себя с тем, что, тленно, да. То есть это ненадежная вещь. Это ненадежно, да? И я хочу еще такой момент сказать. Это будет потом, ну, все-таки у нас будет разъясняться более подробно, но сейчас предварительно. Вот эти вот, хочу просто предупредить, что некоторые моменты из сферы шабда, о которых я буду говорить, они будут, возможно, неприятны или, ну, как бы, немножко не будут встраиваться в наш разум. Дело в том, что в разуме в нашем, здесь, в нашей протягше, присутствуют энтропийные концепции, то есть концепции, отторгающие откровение. То есть вот эта позиция разума, в котором присутствует невежество, это позиция отторжения откровения. Я просто хочу предупредить. Поэтому некоторые вещи, которые мы будем с вами разбирать, они либо неприятны могут быть, либо просто по отношению к ним может быть равнодушие и апатия. Ну, как бы меня это не интересует. Потому что апатия – это еще более крайняя форма отторжения. То есть неприязнь – это такая менее активная форма отторжения, а апатия – это более серьезная форма отторжения. Итак, наше истинное «я» находится в этой сфере, и мы практически о нем ничего не знаем, и можем обозначить его любым удобным словом. Ну вот я предлагаю вот это слово, термин, который уже был использован, это, ну, собственно говоря, может другое слово для разнообразия. Вот, допустим, есть такой термин, как, ну, скажем, вот мы говорим, что это материя, да? А что является понятием, отличающимся от материи?
Дух,
да? Мы можем написать, что это дух. Хотя слово дух, оно может вызывать какие-то странные ассоциации. Дух – это вот что такое газообразное, такое какое-то вот. Материальные какие-то, да, могут быть ассоциации. Но это просто постарайтесь как-то вот не придавать, не наполнять эмоциональным содержанием те вещи, о которых мы ничего не знаем. То есть дух – это дух. Это непознанное сейчас. То есть вот то, что находится в этой сфере, сейчас я делаю следующий шаг в определении следующая базовая концепция. Первая, она была, собственно, озвучена вот как существование шабды и протягши. Теперь я делаю следующий шаг и хочу сказать, что вот протягша, вот эта сфера воспринимаемого нами опыта и знаний, которые этот опыт порождает в нашем разуме, эта сфера, она является противоположностью или следствием того, что находится здесь. То есть здесь находится причина, здесь находится следствие. Это очень важный момент. То есть причина находится в сфере откровения, в сфере шабды, следствие – это протягша. То, что мы видим, это следствие. И очень интересно то, что следствие является отрицанием причины. То есть вот эта сфера является отрицанием. Вторичное является отрицанием первичного. Чтобы этот момент был более детально проиллюстрирован, я буду какие-то пары такие, ну, может быть, более конкретные, понятные для нас. Допустим, есть, скажем, такие понятия, как свет и тьма, да? Вот какое из этих понятий является первичным, а какое является его следствием? Ну, то есть, как бы, что из чего проистекает? Свет из тьмы. Каким образом?
Вообще тьмы нет. Нет света. И поэтому происходит тьма.
Откуда берется свет?
Божественное что-то.
Вопрос у меня заключается в следующем. Вот есть два понятия. Свет и тьма. Какое из этих понятий порождает... То есть какое первичное, какое вторичное? То есть причина и следствие. А? Тьма?
Тьма – это отсутствие света.
Так. Тьма – это отсутствие света. Что порождает что? Свет порождает тьму или тьма порождает свет?
Тьма – отсутствие света.
Тьма – это отсутствие света. То есть тьма – это отрицание света, так ведь?
Да.
А свет является отрицанием тьмы?
Нет.
Это важно. То есть реально А тень возникает благодаря свету. Но свет не возникает благодаря тени, которую он создает. То есть, понимаете, да? Тень зависит от света, но свет не зависит от тени, которую он создает. Поэтому, если записать вот эти понятия свет и тень, или свет и тьма, у нас будет здесь такая вот запись дополнительная. Ну, как она для характеристики. И это важно по той причине, что тень в действительности – это зависимое понятие, и оно является отрицающим противоположностью этого понятия, но свет не является отрицанием и противоположностью тени, которую он создает. То есть тень скрывает свет от нас, но в то же самое время тень является порождением этого света. Подобным образом тело и ум и разум – они скрывают наш дух. То есть они покрывают наш дух. Хотя они являются порождением нашего духа, нашего сознания. Удивительная вещь. Вот человек встает утром, ему надо поднять свое тело, выдернуть его из кровати. Да? Тело ему говорит: ты что, собираешься встать? Да, надо вроде бы. Тело говорит: нет, никуда мы не пойдем, мы будем лежать в кровати. Ум говорит. Тело бы еще встало бы, но ум говорит: нет, давай понежимся в кровати. Вот, поскольку ум дал приказание вашему духу, то есть ум отрицает ваш дух. Дух говорит: надо же что-то надо делать, надо как бы действовать, много дел. А ум говорит: нет. И поскольку ум является отрицанием нашего сознания, вы подчиняетесь, и ваша рука такая, бац, по будильнику, все, проблема решена, тело продолжает лежать в кровати. Да? То есть невежество, оно порабощает наше сознание. Мы не можем противостоять этому невежеству, потому что наше сознание находится в состоянии отрицания. То есть первичный принцип, от которого исходит энергия, сила, он находится в подчинении, то есть оказывается в состоянии отрицания по отношению вот к этому. И вот это вот, собственно говоря, причина того, что с нами происходит. То есть мы как бы, наше сознание, оно подчиняется. Можно написать таким образом. Я сразу могу списочек какой-то сделать, базовых понятий, с которыми, как вот музыканты, ноты разучивают, да? Мы будем с вами какое-то время работать, и мы будем изучать вот как гармонию, связь между этими понятиями, каким образом они у нас подменяются в разуме, и что это производит в нашей жизни, какие катастрофы это, ну, или проблемы от этого производятся в нашей жизни. То есть вот можно, например, вот сейчас мы говорили о сознании и его противоположности. Что является противоположностью сознания? Тело, да. Но вот если взять слово «сознание» и по-русски устроить его противоположность, что мы получим? Какое словечко? Бессознание, то есть бессознательное, да? Бессознательное, на самом деле, это то, что мы называем подсознанием. То есть другое по отношению к сознанию, его противоположность. Это бессознательное или подсознание. То есть у нас есть с вами сознание. И есть бессознательное. Подсознание или бессознательное – это очень важная категория. Вот она, собственно говоря, является функцией природы, функцией протягши того, что мы воспринимаем. То есть подсознание – что такое подсознание? Подсознание, которое изучает психология, по сути дела, это есть не что иное, как конгломерат вот этих основных функций нашего воплощения. То есть того, что мы с тобой внешне представляем, а именно тело, ума, разума и еще одной вещи, о которой я чуть позже буду говорить, ложное эго. То есть это некая очень тонкая психическая функция, которая является глубинным слоем подсознания. То есть наше тело – это наше подсознание, например. Мы смотрим в зеркало, мы видим свое подсознание. Что является наше подсознание? Это тень. То есть подсознание – это тень нашего сознания. Это то, что является как бы проявлением нашего сознания. Я смотрю на свое тело, смотрю на свое лицо, вижу уставшего от жизни человека, да, у которого на лице написаны какие-то тонкие неудачи, какие-то страхи или, может быть, какие-то ожидания. Вот. В его глазах присутствует неуверенность или присутствует надежда. Все это содержание нашей кармы. То есть наше подсознание представляет из себя хранилище нашей кармы. Карма – это совокупность тонких программ, существующих на бессознательном уровне. Эти программы, они находятся в таком темном чуланчике. Да? В этом темном чуланчике живут много всяких интересных вещей. Там живут разные страхи, там живут разные ожидания, там живут какие-то претензии, обиды. Там живут много всяких интересных таких существ. Да. Вот. И туда нет доступа свету сознания. То есть наше сознание туда не проникает. Вот это и есть карма. Карма означает, что у нас есть чулан, в котором не наведен порядок, то есть там нет света. Там много всего, но света там нет. И это от того, что там нет света, там нет чистоты. А от того, что там нет чистоты, там нет счастья. Вот это как бы объяснение кармы. То есть карма есть у каждого человека. От чего? От того, что он живет бессознательной жизнью. Так бессознательное является тенью сознания или его отрицанием. И в то же самое время сознание не является противоположностью бессознательного, не является отрицанием бессознательного. То есть сознание – это как бы то, что создает, вот то, что находится в этой сфере. И если наше сознание, если в нашем сознании присутствует невежество, то есть если мы допускаем себя в сферу невежества, то мы будем иметь дело с кармой. Таким образом, есть сознание бессознательное, и можно написать большой список первичных и вторичных понятий, которые для нас очень важны. Скажем, мы с вами действуем в сфере вот, какой-то социальных, ну, социальных семейных отношений, да, все. То есть мы все являемся личностями, да? То есть мы все личности. А что является понятием, которое противоположно по отношению к личности? То есть вот личность – это внешнее понятие, которое относится к внешней сфере, которую мы наблюдаем, или это внутреннее понятие? Как вы считаете? Внутреннее. Если внутреннее, то почему внутреннее? Если внешнее, то почему внешнее? То есть, ну, просто предварительно какие-то соображения. Личность – это понятие, скажите, личность – это понятие сознательное или бессознательное? Сознательное, да? А общество? Понятно, да? Да. То есть личность, мы имеем понятие личность. И мы имеем понятие общества. Личность мы увидеть не можем. опять вызов. Мы не можем увидеть личность, потому что личность находится в сфере откровения. Мы можем увидеть только вот индивида. А индивид — это часть общества, то есть просто вот, ну, человек и индивид, но это не личность. Здесь можно понятие индивид написать, например, или индивиды, сумма индивидов, да, как сумма частей. Это не обязательно люди, это могут быть и животные, и насекомые, любые создания. Это общие принципы методологические, мы сейчас рассматриваем. То есть есть личность, есть общество. И здесь присутствует такая же связь, как общество – это бессознательная сфера. То есть общество обладает свойством отрицать личность. Вот когда люди пытаются достичь какого-то просветления или какого-то откровения, то зачастую им приходится оставаться наедине со своим сознанием, то есть заниматься самососредоточением. Почему? Да, потому что общество отвлекает человека зачастую от него самого, то есть не позволяет ему понять вообще, кто он такой есть. Происходит отрицание. Общество отрицает личность. Да. Таким образом, отрицание происходит. Это отрицание, оно приводит к тому, что человек вместо того, чтобы заниматься деятельностью, направленной на успех, на создание как бы настоящей семьи, на создание ситуации, как бы проявление гармонии и счастья, он начинает подстраиваться. Он начинает просто подстраиваться под ожидания окружающих. Так? И когда он подстраивается под ожидания окружающих, он расстается со своей личностной ответственностью за ситуацию. Он ни за что не отвечает. Я просто вот, я индивид, я просто часть. Я не целое. Я не могу ни на что повлиять. Помните, у нас понятие целой части, да, с чего мы начали наше, как бы, наше общение? Где оно у нас находится? Где у нас понятие целое, где части? Да, то есть целое у нас находится здесь. Но это не наша ответственность. Ну, да. То есть целое, человек не мыслит себя как целое. Он говорит, я часть, я индивид, я часть вот этого, ну как бы я просто часть, что я могу сделать?
Не я плохой, а мир
плохой. Да, мир плохой. То есть в мире не в порядок. Надо поменять президента, надо еще что-то сделать. Вот тогда все будет хорошо. То есть я не отвечаю. Я просто часть ситуации, я не могу повлиять на ситуацию. То есть, иначе говоря, смотрите, как только человек, а части — это отрицание целого, да? То есть, как только человек начинает себя считать частью, вот именно, а не целым, не тем, что несет ответственность за всю ситуацию, да, то сразу же автоматически человек расстается с источником силы внутри себя. То есть, он теряет силу. Он перестает, то есть его сознание поглощается бессознательным, то есть происходит отрицание личности. Это основная болезнь человека, то есть человек – существо, предназначенное для как бы для несения полной ответственности, то есть у человека, в отличие от животных. Вот чем отличает человек от животного? Смотрите, у животного вот эта функция протягши, она настолько сильная, что сознание практически не проявляется. То есть животное, оно не способно на действия, как бы выходящее за пределы телесных потребностей, не способно на философские вопросы какие-то. Вы где-нибудь видели собаку, которая там посреди улицы остановилась, такая вот на лапу такую? В чем смысл жизни? Вообще не понять, что я тут бегаю вообще? Может, надо чем-то другим заниматься? Никто же такого не видел, да? То есть... Сейчас, правда, люди такие вот бегают, как бы. Вот. Но все равно человек может задуматься, а что такое вообще? Я все бегаю, бегаю, а толку-то никакого, все хуже и хуже становится. То есть вот этот момент, что человек – это целостность. И он понимает себя как целостность. Он говорит, тут смысл же какой-то должен быть у всего этого. А смысл? Что такое смысл? Истина какая-то. Это целое, целостность. И вот когда человек перестает быть человеком и начинает считать себя просто индивидом, частью общества, то на уровне метафизическом он практически от животного не отличается. То есть просто чисто рафинированно. Ну да, конечно, мы отличаемся, у нас есть компьютеры, эти атомные бомбы. Что у нас еще есть? Высокие дома, вот, одежда, все остальное. Ну, все это у нас есть, но это просто на самом деле, ну, это просто все отговорки. То есть это не дает нам, ну, как бы, ничего не решает. И фактически человек что-то имеет, но он не может этим воспользоваться. То есть не может привести это в состояние гармонии. Это как раз связано с тем, что личность оказывается в состоянии вот отрицания, оказывается в состоянии вот этого вот оторванного, в состоянии отчуждения. Вот очень важно, вот этот принцип, концепция отчуждения мы будем рассматривать более подробно, она как бы вот это такая тайная вещь, объясняющая причину страданий. То есть причиной страдания человека, я немножко забегаю вперед, является его отчуждение. То есть он как бы отчуждается от полного целого. То есть он ведет себя как индивид. То есть как нечто такое, что ну, просто вот решает свои какие-то проблемы, пытается решить свои проблемы отдельно от решения проблем тех людей, которые его окружают. Вот это состояние индивида, оно является причиной в действительности действия включения кармического принципа, кармических вот этих всех, кармической системы. Так есть целые части, ну вот это вот социально, то есть пара, да, определенно видно, да, что есть пары. И вот интересная вещь, вот эти все понятия, которые находятся здесь, они ненаблюдаемы. Мы не можем их наблюдать. Мы не можем наблюдать свет, потому что мы наблюдаем, это все тень. Это все разные, как бы разная интенсивность тени. Бывает более густая тень, бывает более... То есть, но это все не свет, потому что у нас истинный свет, он относится к этой сфере, сфере вечности. Здесь присутствует временное, здесь присутствует вечное. То есть это свет, это энергия. Энергию никто наблюдать не может. Это я вам говорю, вот как, ну, как физик, да, что вот мы говорим, что энергия сохраняется, да? То есть энергия, она сохраняется, она вечна. А кто-нибудь, вот этот микрофон, это энергия? Энергия, да? Материальная энергия? Скажите, он вечный? А почему говорит, что это энергия тогда? Ведь энергия сохраняется, она вечна. Она перейдет в другую форму. Значит, микрофон, это же не... Получается, что микрофон это не энергия, это форма энергии. То есть проявление энергии. Но не сама энергия, верно? А саму энергию мы не видим, получается. Так ведь? Точно так же я смотрю на человека, я вижу кого? Форму личности, да. Но личность я не вижу. Я вижу форму личности, то есть проявление личности в конкретной вот форме внешней, но саму личность я не вижу. Потому что она постоянно меняет вот эти вот проявления. Вот. Энергия сохраняется. Это научно. То есть мы не видим этот свет, но мы знаем о нем. Мы можем познать его с помощью своего сознания, которое обладает вот этой природой, природой энергии. То есть, когда человек уходит в момент смерти, то как бы мы знаем, что энергия ушла. Нет этого вот света в глазах, нет света сознания. Сознание ушло. Мы видим, что человека нет. Тело присутствует. Костюм на нем присутствует. Все присутствует, но нету самого человека, нету его сознания, нет этой энергии, нет света. Нету этого света. Нет этой ауры, нет жизни. Вот это вот невоспринимаемые вещи с помощью чувств, но мы можем понять, что это есть. Вот это все воспринимается. Теперь, у нас есть с вами подмены понятий. У нас есть с вами подмены понятий в разуме. Это следующий шаг, который я хочу сделать. В чем заключается проблема нашей жизни? И почему не работают в нашей жизни те знания, методы, которые мы зачастую, ну, то есть зачастую эти методы не работают? Потому что мы думаем следующую вещь. Мы думаем, что вот эти понятия, которые находятся здесь, и вот эти понятия, которые находятся здесь, в этой сфере, в сфере шабды, они являются противоположностями. Они в действительности доступны для нас с помощью вот обыденного наблюдения. То есть мы думаем, что целое можно получить из частей. Мы думаем, что личность может быть, что индивид является личностью. Мы думаем о том, что сознание является функцией мозга. Да? Что сознание является проявлением мозга, который является всего лишь бессознательной машиной. Вот. Мы думаем, что свет проистекает из тени, то есть энергия проистекает из... То есть как вот ученые говорят, да? У них спрашивают, откуда мир взялся? Что они отвечают на этот вопрос? Был взрыв. То есть из ничего. Вот нечто произошло из ничего. То есть ничего является противоположностью нечто. То есть бытие, то есть небытие противоположность бытия. Но ученые говорят, нет. Бытие произошло из чего? Из несуществования, из небытия. Из нуля произошла Вселенная. Произошел взрыв. Ничто взорвалось. В результате этого появился мир. Сознание, то есть является проявлением вот этого, вот свет является проявлением тьмы, то есть из тьмы возникает свет. Откуда взялся свет? Ну, тьма взорвалась, как бы что-то такое произошло, получился мир. Дух является функцией тела. То есть человека спрашивают, допустим, мы говорили вот сейчас о религии, здесь звучало, вот и религии и так далее. Вот любого человека религиозного спросите вообще, а что такое душа? Что такое душа? Вот вы говорите о душе, религиозные люди. Что вы имеете в виду? Большинство людей говорят, вот у меня есть душа. Вот я человек, и у меня есть душа, да? То есть я тело, и у меня есть душа. Так люди рассуждают. А это все не работает по этой причине. Потому что как бы сегодня у вас с душой все хорошо, а завтра у вас душа болит.
Просто слово «душа» имеет разные оттенки применения.
Вот это называется подмена понятий. То есть если у человека есть представление о сфере откровения, у него не может душа болеть. Потому что когда у человека душа болит, это значит, что что-то не в порядке с его мировоззрением. Так? То есть это означает, что он душу переносит сюда, вот в сферу тела, как бы, и у него душа – это просто часть тела его. То есть как вот, у меня есть какая-то часть меня, она такая хорошая, белая, пушистая какая-то часть, вот она у меня болит иногда. Иногда ей хорошо, иногда ей плохо. То есть это подмены. Это просто как бы, эти подмены не существуют, и поскольку они существуют, то ничего не работает. Здесь можно также написать, так, вот, поскольку мы говорили о социальной, личностной позиции, о обществе, вот, по отношению к обществу, например, ну, под обществом можно иметь в виду, например, семью, да? В семье у человека есть что? Вот когда вот мы живем в семье, что у нас есть по отношению к семье?
Обязанность.
Обязанность, да? Есть у нас обязанности в семье?
Есть.
И права у нас тоже есть. Замечательно. Вот какое из этих двух понятий является причинным, первичным, какое вторичным? Некоторые говорят, что права первичные, некоторые говорят, что обязанности первичные. Так все-таки, что первично, права или обязанности?
Ответственность.
А может, права все-таки?
Ну, для кого-то права.
Ну, то есть по себе взяли, а в принципе права и обязанности, в принципе, изначально в самом понятии права и обязанности.
Для того, чтобы ответить на вопрос научно, да, мы же можем сейчас поделиться на две партии, партия права и партия обязанности, да? Но чтобы ответить на вопрос научно, мы должны задать себе вопрос, что является порождением чего? То есть права порождают обязанности или обязанности порождают права?
Права порождают обязанности. У тебя есть право быть врачом, теперь ты имеешь...
Обязанности, связанные с врачом. Так, хорошо. Еще какие-то есть понимания? Так.
Невыполнение обязанностей, тогда вызывает вопрос, а где же права? Если не выполняешь свои обязанности.
Лишаешься права.
Лишаешься права.
Вопрос от права.
Тот человек закончил университет, но подходит и говорят, диплом, теперь ты имеешь право делать что? Обязанности, физика.
Ну да.
А не наоборот, я пошел физичить, а потом получил диплом.
Ага. Я могу такую вещь сказать. Ну, чтобы партии не создавать, просто. Я предупредил всех, что мы просто даем базовые концепции, базовые принципы, а потом их изучаем и смотрим, как это все работает в нашей жизни. То есть наши права – это наши потребности, наши интересы, то, что нам нужно. А откуда они берутся? Они берутся потому, что кто-то исполняет что? Обязанности. То есть, иначе говоря, наши права, они являются следствием обязанностей. То есть обязанность – это первичный принцип, или как вот вы озвучили, ответственность, да? Вот. То есть обязанность. Есть право. Интересная на самом деле вещь. Вот я просто хочу вам показать чуть-чуть, ну сейчас вот немножко для затравки, как это работает. Вот допустим, у нас есть с вами права. Эти права находятся в категории, где находится такое понятие, скажем, как общество, да? То есть получается, что право – это понятие социальное, коллективное, не относящееся. То есть у человека, у личности нет прав как таковых, потому что право создается обществом, в котором он находится. То есть человек думает, что у него есть права. У нас же правовое общество, правильно? Давайте не использовать это понятие. Я просил, потому что оно не определено.
Почему? А как вот это право определено? Как гражданское, которое вам дали?
Право это определяется здесь как то, что мы, в то, в чем мы нуждаемся. Это то, что нас защищает.
Ну, это узко очень.
А какое есть другое представление о праве? Пожалуйста, дайте другое определение права.
Ну, другое определение. Я беру из примера. Вначале Бог сказал одно.
Я сейчас говорю о праве.
Возделывай, охраняй и оберегай тот сад, в котором ты находишься. Сначала он получил должность и право, потом делал дело. А не так, что он бегал с тяпкой, а потом получил должность.
Когда вы говорите о том, что человек получил должность, это не означает, что он получил право. Право – это, допустим, у человека есть право на жизнь. Есть такое право у человека? Да. У человека есть право на жизнь. Но если люди, которые нас окружают, не уважают жизнь, не ведут себя ответственно по отношению к жизни, то это право, оно исчезает. Мы с вами сейчас живем в обществе, ну, в котором усиливается вот эта подмена. То есть что, в чем заключается подмена? Подмена заключается в том, что вторичное понятие, оно делается первичным. То есть мы концентрируем свое внимание на праве. Это означает, что люди сейчас занимаются защитой своих прав. То есть человек думает, что ему нужно защитить свои права. От чего это возникает? Это возникает от того, что люди, которые его окружают, перестают исполнять свои обязанности. Очень просто. Как только мы начинаем концентрироваться на своих правах, мы перестаем исполнять свои обязанности, мы перестаем думать об интересах других. И когда это происходит, то наши права, наша сфера права, она уничтожается, все больше и больше разрушений происходит. Если раньше, например, люди могли спокойно, ну, ходить, допустим, им не нужно было даже закрывать свое жилье, да, потому что люди не покушались на... То есть люди исполняли определенные, ответственные были, ну, ответственность была по отношению к собственности, интересам других людей. Сейчас мы вынуждены это делать. А люди сейчас, допустим, погружены в свои собственные интересы, поэтому нам очень трудно получить качественное медицинское обслуживание. Мы можем как бы заплатить серьезную сумму, тогда, возможно, нам есть на что рассчитывать. Но если мы просто придем за помощью, то навряд ли нам окажут квалифицированную помощь, потому что врач будет думать, а как же мои, то есть как же... Да.
Как же мой кошелек?
Да, вот этот вопрос. Это связано вот именно с тем, что происходит подмена. В принципе, вот это слово «обязанность», оно зачастую, вот эта подмена, она зачастую возникает от того, что люди воспринимают слово «обязанность» как нечто внешнее по отношению к моему сознанию, к моей личности. То есть человек думает, что обязанности есть нечто, откуда идущее. Откуда идут мои обязанности? Почему люди не любят это слово? А? Принуждение. То есть это понятие обязанности, оно в какой в этом случае сфере находится? В какой части? Да. То есть человек думает, что обязанности навязываются ему извне, что это нечто такое, что он должен делать, просто потому, что если он не будет это делать, у него будут проблемы во взаимоотношениях с окружающим, он будет наказан. То есть человек идет исполнять свои обязанности, он встает, идет на работу, он идет для того, чтобы выполнять какие-то действия, но не всегда это продиктовано именно его личным осознанием, то есть его личной ответственностью. Зачастую это связано с давлением среды. И когда это происходит, человек исполняет какие-то вот эти свои обязанности, но он не ощущает энтузиазма. У него нет воодушевления, нет энергии, нет силы. Да? Он чувствует некую опустошенность и бессмысленность тех действий, которые он совершает. Причина? Какая?
Подмена.
Безусловная подмена. То есть человек находится в бессознательном состоянии, выполняет свои обязанности бессознательно, на бессознательном уровне. И из-за этого, в действительности, из-за того, что человек таким образом действует, он не получает прав. То есть люди, которые его окружают, ему не доверяют. У него нет друзей, у него нет настоящей семьи. Потому что он действует безответственно.
Когда мы говорим о категории права, что то, которое дает общество, правильно?
Право – это то, что создает семья. То есть право мы можем получить только в семье, мы можем получить в обществе, которое является семьей. Если человек находится среди друзей, то есть он находится в обществе, в котором люди исполняют свою ответственность, да, то есть свои обязанности по отношению друг к другу, то тогда у нас прав хоть завались, как говорится. Понимаете? Есть такая в русском языке поговорка: не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Да, некоторые говорят 100 долларов, это понятно. Это мы уже проходили. Вот. Конечно, 100 долларов это хорошо. Вот. Но дело в том, что если человек имеет как бы права, то есть имеет безопасность, имеет семью, имеет деньги, это все категория наших прав. Если все это является порождением осознанно исполненных обязанностей, то тогда вся эта сфера, деньги, семья, ну, собственность, окружение, все это является источником счастья для человека. Человек испытывает счастье, да, в этой атмосфере. А если это является подменой, то есть если это является проявлением подмены, то есть человек сосредоточен на этом, на деньгах, на то, что вот у меня должна быть семья, какой-то муж, какая-то жена, то есть сосредоточен на претензии. Результатом этого будет что? Страдание, правильно. И страхи, конечно же, потерять. Да. Враги будут, правильно? Его будет окружать недоброжелательная атмосфера, то есть человек будет находиться в сфере разрушенных прав. То есть иногда мы думаем, что люди состоятельные, богатые там или еще что-то такое, у них, ну, вот это право реализовано, право на счастье, да, ничего подобного. Мы знаем об этом, что люди знаменитые, богатые, имеющие какую-то власть, они не реализуют право свое, право на счастье. Зачастую эти люди болеют, страдают, умирают, их убивают или еще что-то с ними происходит. Это все называется кармой. То есть это все сфера кармы. Поэтому наша задача с вами, вот задача изучения этого материала, заключается не в том, чтобы просто понять, как стать богатыми там, или как обрести там друзей или семью или еще что-то. Нет. Мы должны понять одну важную вещь, что если мы поймем, как действует сознание, то мы просто обречены на счастье. Оно становится следствием. Причина порождает следствие. То есть если у нас есть вот эта вот осознанность, мы ее как бы ощущаем в себе, то атмосфера вокруг нас, ситуация вокруг нас, она начинает меняться. То есть действуют вот это вот причинно-следственные законы, законы кармы. Есть какие-то вопросы? Сейчас вот, потом, вот у нас уже несколько понятий есть, и вот я просто хотел, чтобы вы немножко зацепились, да, вот за эту методологию. То есть есть первичные понятия, вторичные, и есть подмены.
То, что было прояснено, очень для меня было важно, потому что Сережа преподавал, ну, там, дорогой мой, вот когда мы проходили там полгода, там, 3 месяца, обязанности права не так хорошо было привязано, что практикша идет, право идет из практикши. Uh-huh. Вот uh-huh. это сейчас стало таким для меня как бы откровением, uh-huh. какое право, uh-huh. и что обязанности, когда вы сказали, путаются иногда навязанные с обществом, uh-huh. и тут у меня второй один, но это сразу проанализировал. То есть обязанности из шабды идут,
да,
и
да.
права, про которые мы говорим в данном категоризации, из протягши идут.
Да.
Очень ясно,
да.
Спасибо.
Да, пожалуйста, вы.
Вопрос такой. Вот эти соотношения, первичное, вторичное, они абсолютны, они статичны, или же все-таки они могут меняться между собой местами в процессе реализации конкретной?
Угу.
Угу. И возлагал, то как бы первично, то есть главнее является добро истины. Оно главнее. Но на свет нарождается первой все-таки истина. Поэтому, когда здесь вот мы пары вот эти рассматриваем, у меня вот возникает этот вопрос. То есть это статичные такие истины, или же в процессе все-таки реализации они могут меняться своими местами?
Спасибо за вопрос. Дело в том, что я немножко приоткрою тогда занавес над дальнейшим развитием нашей методологической работы. Дело в том, что я возьму просто пару, пара свет и тень. Вот мы говорим о том, что свет — это первичное понятие, более важное, чем тень. Тень — это вторичное понятие. И тень, она может выступать как функция отрицания света, то есть как тьма. И в этом случае она является вторичной и зависимой, менее важной функцией. Но тень также может быть проявлением света. Вот скажем, чтобы было более понятно, я возьму более такую вот, это сейчас немножко другое будет, вот возьму вот эту пару, возьмем тело и наше сознание, дух. Вот мы говорим о том, что дух более важен, чем тело. Потому что если у человека здоровый дух, то есть дух включен, то, соответственно, тело, ум, разум, все будет действовать очень сильно. То есть человек будет здоров, он будет исключительно разумен, то есть его интуиция будет филигранной. И, соответственно, он будет создавать вокруг себя гармонию и атмосферу счастья. Но дело в том, что когда тело становится продолжением духа человеческого, то есть когда тело, ум, разум становится продолжением нашего сознания, не отрицанием, а продолжением, воплощением, то тогда тело, ум и разум становятся более важными, чем наше сознание. Более важными. Потому что если, допустим, человек, обладающий развитым сознанием, присутствует в каком-то теле, в каком-то воплощении, то через это воплощение, это как бы добро истины, вы можете соприкоснуться с истиной. То есть истина как бы выражает себя, она действует через конкретного человека. То есть если в человеке есть знание, если в нем есть развитое сознание, то соприкасаясь с его телом и умом, вы соприкасаетесь с благом. То есть вы получаете целостное мировосприятие, вы получаете знание об истине. Но если просто речь идет о теле обычного человека, который находится в невежестве, то соприкасаясь с его умом, с его разумом, вы соприкасаетесь просто с энтропией, с невежеством. Поэтому есть разница, вот если тут такая религиозная тема, я вижу, представлена достаточно сильно. То есть если вы соприкасаетесь со святым человеком, например, говорится, вы получаете благо. Почему? Потому что его сознание, оно действует через его тело, через его ум. Поэтому ваш вопрос, он достаточно актуален. И истина – это хорошо, но добро истины, то есть когда истина воплощена, это еще лучше. Но до этого мы еще должны добраться, то есть у нас еще пока не готовы к этому. Еще, пожалуйста, вы. Дело в том, что у человека не существует общественных обязанностей, в принципе, потому что понятие обязанность относится к сознанию, к личности. Иначе говоря, вот вместо того, чтобы нам с вами строить правовое общество, то есть общество, в котором людям нужно защищать свои права, мы должны просто обучать своих детей осознанной ответственности за семью, за свое тело, то есть за всю сферу протягшего, за все, что находится здесь. Вот отсюда должна исходить ответственность за то, что находится здесь. Если мы воспитываем людей таким образом с рождения, а воспитываем в них осознанную ответственность, то тогда нет необходимости в каких-то общественных обязанностях. То есть люди сами будут поддерживать, ну, как бы общество, в котором они живут, свою семью. От чего возникает понятие общественных обязанностей? То есть человек, это, то есть сразу взгляд на человека как на бессознательное существо, которому, ну, которому нужно дать программу, да? Иначе он ничего не будет делать. Вот у тебя есть обязанности, не будешь их выполнять, лишишься зарплаты. Правильно? Премии. Или еще что такое. То есть это уже подмена, сразу подмена. Мы сразу смотрим на человека как на бессознательное существо. Поймите, парадигма, да? То есть парадигма какая? Это тело, бессознательное существо, поэтому я должен его с помощью страха, с помощью каких-то установок нацелить на общественно полезную деятельность. Да, но человек не будет выполнять общественно полезную деятельность, потому что его в этом случае задача будет заключаться в чем? В том, чтобы просто поставить галочку, сделать просто что-то, да, чтобы от него отстали. У него не будет желания сделать вот так, чтобы это было, ну, красиво, с душой, да, вот как бы вот, чтобы это действительно, ну, было прекрасно. У него не будет, потому что нет личной ответственности, нет творчества. То есть сознание – это творческая функция. Я хочу, чтобы этот момент сейчас прозвучал очень сильно. Дело в том, что основная причина несчастья человека заключается в том, что у него нет дела в жизни. То есть у него нет сознательной ответственности. И поскольку у человека нет дела в жизни, он по определению не может быть счастлив. Потому что счастье человеку приносит осознание того, что его жизнь, она несет благо, то есть она приносит счастье окружающим его людям. Вот что является источником счастья. А если у человека нет дела в жизни, если у него нет осознанной ответственности, тогда он просто кто? У него могут быть какие-то общественные обязанности, но на самом деле это просто бюрократ, который, ну, его... Его, да, то есть он просто, он галочку поставил, все. Я, вот мне не просили вот это сделать, я сделал. Но ты же сделал не так, чтобы вот это все было хорошо, чтобы это все работало. Но я же сделал то, что меня просили. Понимаете? И все, и человеку ничего невозможно объяснить. Потому что он воспитан как что? Он воспитан как бессознательное существо. То есть он воспитан как индивид. Я индивид, вот у меня есть мои права, вы нарушаете мои права, вот у меня есть право, вот я должен, как бы, я здесь вот работаю за зарплату, я работаю здесь за хорошие отношения, я работаю за славу, я работаю, да, еще за что-то. Все это понятно, по-человечески понятно, никаких претензий здесь нет, это нормально. Вот если мы рассматриваем вот эту сферу, сферу нашего, как бы, потребности, нашего тела, ума, это все понятно по-человечески, нормально и простительно. То есть не нужно говорить, что «а, ты бюрократом» или еще что-то. Нет, это человеческая сфера, это как бы сфера человеческих слабостей. Это нормально. Но я вам хочу просто сказать о том, что это не делает человека счастливым. Вот и все. Единственное. Сколько у нас времени?
Минут
10. Какие-то вопросы есть еще? Послание.
Как человека в процессе труда можно определить? То есть, если он творчески относится к своей работе, значит, он счастливый человек и нашел свое дело, да?
Да. Творчество само по себе уже счастье, оно уже как бы делает человека счастливым. Да, Сергей?
Можно описать, ну, весь, как бы, программу семинара
на ближайшие два дня? Что...
Да, да, конечно. Мы, значит, что мы будем делать? То есть подход такой. Знаете, как происходит процесс методологического обучения? Делается следующее. То есть методологическое обучение, оно состоит из трех этапов. Да? То есть на первом этапе дается связь с целым. То есть описывается, вот как иногда говорят, взгляд на лес. Да? То есть мы смотрим на лес. Ну, как бы на ситуацию в целом, с нашей жизнью, с нашим мировоззрением. Вот, дается некая целостная картина, такая в общем. Потом, после этого, из этой картины, то есть из этого некого целостного такого вот, ну, вот списка вот этого вот понятия, которое мы разбираем, мы выбираем некоторые понятия, которые мы с вами заявили как тему семинаров, то есть мы будем говорить о лидерстве, да, будем говорить о карме, то есть о бессознательных, как бы примате бессознательного в человеке, о том, как это разрушает и человек или дает ему гармонию. Мы будем говорить об отношениях мужчины и женщины, то есть мы будем выбирать определенные, конкретные вот эти вот, так сказать, базовые принципы и будем в них углубляться для того, чтобы получить практический результат. Понятно, да? Тут такая схема. То есть сначала мы говорим в общем о методе, когда вы усваиваете вот эти вот вещи, мы просто более начинаем глубоко разбирать конкретные уже подмены в конкретных сферах и то, как нужно от этого избавиться, как это вернуть именно в сферу сознания, в сферу шабды. Вот программа такая, то есть у нас как бы три этапа. То есть на первом этапе мы даем общий обзор, на втором этапе мы конкретизируем вот те понятия, которые мы заявили, и видим, какие подмены там существуют. И на третьем этапе мы говорим о преодолении этих проблем и о высвобождении энергии, которая дремлет в каждом человеке. То есть в этом наша программа, у нас не так много времени, но предположительно за 3 дня мы должны управиться. С вашей помощью, конечно. То есть должна быть совместная работа. Еще есть какие-то вопросы? Да, пожалуйста. Да. Похоже, что да, потому что под личностью в данном случае мы использовали, если с психологии, мы понятие индивид использовали. То есть есть индивид и есть его сущность, да, личность. То есть личность это, собственно говоря, синоним того, что мы называем сознанием или духом, то, что вот является сущностью человека, его как бы его истинным я. То есть наше истинное я является вот этой невидимой личностью, которая действует в этом мире.
И еще там одна вопрос.
Да.
Вот такая категория, как предназначение, она будет относиться к телу, как к карме, или же к личности, как
к личности. Предназначение есть только у личности. Это одно и то же. Это одно и то же. Да, вы ухватили суть. Понимаете все, да?
Да, да.
То есть вот эти вот базовые принципы, которые здесь указываются, они по сути есть разные ракурсы одного и того же смыслового пространства. То есть мы будем говорить об одном и том же смысловом пространстве в разных ракурсах. Вот в этом и есть методология. То есть методология заключается в том, что мы получаем некий универсальный язык. То есть мы как бы понимаем, допустим, ну просто, вот скажем, человек, который, к примеру, сосредоточен на своих правах, да, что это реально означает? Реально означает, что он отождествляет себя с телом. То есть отождествление с телом не означает, что у меня какая-то там концепция философская, что вот я, вот там тело. Нет, просто человек, который отождествляет себя с телом, он в принципе не может действовать сознательно, потому что он исполнен различного рода страхов, и он не может принимать личных решений. То есть личная позиция, личные решения для него блокированы, он пытается просто найти свою нишу какую-то в обществе и снять с себя ответственность. Вот. Поэтому это все одна и та же смысловая сфера здесь и здесь.
Так это не каждый может это все понять. Не каждый человек.
Что понять не каждый человек? Единственной квалификацией для того, чтобы понять этот материал, знание, вот это как бы откровение, да? Единственная квалификация, которую нужно обладать, чтобы это понять. Знаете, какая? Быть человеком. человек предназначен для постижения целостности. Человек, специальная форма существования духа, предназначена для постижения целостности. То есть человек — это метафизическое создание. Он все время думает, даже если он не знает об этом, он все время задает себе какие-то вопросы об истине, о смысле и так далее. Это означает, что он предназначен для постижения целостности. Это единственная квалификация — быть человеком и осознавать себя как человек. Тогда мы квалифицированы. Но если мы люди, но отказываемся от своей человеческой природы, то тогда нам становится очень сложно понимать эту целостность и жить как, ну, счастливо.
Христианская модель, например, вот на такой же вопрос отвечает, что когда человек получает определенную дозу откровения по шабде в личной жизни и исполняет, то знание пополняется, соответственно, исполнению того знания, которое человек уже имеет в жизни. И тогда и постижение знания увеличивается. Угу. Пока исполнения нет, человек переползает.
Ну, безусловно, да. Об исполнении... Мы с вами сейчас разбирали тот момент, что когда человек исполняет свои обязанности, то он становится счастливым. Это признак. Потому что когда вы исполняете свои обязанности, вы чувствуете присутствие в вашей жизни вот этой вот как бесконечности, вот этой вот безграничной, безграничного смысла, который переполняет вас счастьем. То есть счастье — это динамика безграничного, то есть когда человек чувствует, что вот смысл, который он открыл для себя, он просто переполняет его ощущением восторга и счастья. Это происходит именно тогда, когда человек исполняет свои обязанности. Вот я могу вас уверить, что как только человек занимается тем, чем он должен заниматься, своим предназначением, он немедленно ощущает сопричастность с тем, кого вот здесь называют Богом и так далее. То есть люди могут быть религиозными, но они несчастными могут оставаться, при этом оставаясь религиозными, потому что все лишь слова. Но когда мы реально соприкасаемся со своей сущностью, мы соприкасаемся с высшим сознанием. Все? Вопросы? Спасибо большое.